Доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова команда подкаста StarkIndustries.ru. И сегодня мы поговорим о долгожданном блокбастере от Майкла Бэя «Трансформеры. Эпоха истребления». Говорить буду Дмитрий Дымов.
Здравствуйте.
И я, Юрий Сосков. Долгая история связывает нас с Майклом Бэем и его любовью к большим взрывам и большим роботам. Когда 3 года назад франшиза наконец закончилась, мы вроде как вздохнули с облегчением, но я, по крайней мере, точно. И вроде как и в конце фильма, справедливость торжествовала, хорошие победили, наступил мир, но Майклу Бэю нужно было продолжить свое дело, и мы узнали о готовящейся 4-й части, на которую, как обычно, многие начали возлагать надежды, ибо Бэй в 4-й или в 3-й раз подряд сказал, что все будет иначе, все будет по-другому, ставки высоки, и поэтому мы сменили Шайа Лабафа на Марка Уолберга. Я тоже ждал этот фильм, потому что я в 3-й раз поверил Майклу Бэю и с большими надеждами на него шел. Ну, а чем это кончилось, мы его сейчас с вами попробуем рассказать.
Да, надо, наверное, рассказать. Ты знаешь, Юра, это лучший фильм, который я смотрел когда-либо в жизни. Я бы сказал, если бы посмотрели какой-нибудь другой фильм.
Я уж испугался.
Я знал, что ты испугаешься.
Меня просто пробрало сейчас до глубины души. Я понял, что вот он, мой звездный час. Сейчас я просто уложу на лопатки твое мнение. Но нет, сегодня мы просто поддержим друг друга, что мы так редко делаем в реальной жизни.
Да, про этот фильм очень сложно говорить, потому что, на мой взгляд, он настолько плох, что его даже ругать не хочется. Потому что, ну, убогих, ну, их не принято ругать. Они просто существуют сами по себе, как бы, и нормально.
Главное не давать им острый предмет.
Да, главное не давать им острый предмет. Собственно, с трансформерами с самими у меня длинная история того, как я смотрел фильм. Мне нравилось, потом я пересматривал его, и мне не нравилось. Как бы, и даже с 3-й частью точно так же было, когда-то я написал совершенно восторженную рецензию на 3-ю часть. И в течение нескольких месяцев я ходил абсолютно уверенно, что это довольно неплохой фильм, а потом, как бы, пересмотрел и понял, что как-то он, в общем, не очень. Но к 4-й части, я думаю, как бы, Юра, то же самое ощущение. Мы то ли выросли, то ли он реально очень плохой. Мы, может быть, перенасытились просто Бэем.
Слушай, вот я бы тут сделал небольшую, как бы, ремарочку тоже про себя, потому что я вот до сих пор помню это ощущение в 2007 году, когда я смотрел 1-ю часть. То есть вот ближе к концу, когда там уже битва в городе, я сидел с открытым ртом, потому что это было настолько клево, но даже если фильм плох, но я его довольно редко пересматривал. Я вот просто каждый раз, каждую часть ожидал, что вот снова Бэй что-нибудь такое сделаешь и заставить меня тоже сидеть вот с открытым ртом, что последнее со мной было, наверное, на Тихоокеанском рубеже. Но, к сожалению, раз за разом он просто втаптывает мои ожидания в грязь.
На самом деле, фильм, как бы, ну, это квинтэссенция Бэя, то есть это 100-процентный Бэй. Там нет ничего, что заставило бы думать, что этот фильм, как бы, попытался хоть чуть-чуть измениться так, с точки зрения того, как он, по крайней мере, снят и построен. Но, в принципе, они, конечно, попытались. Сделали, наверное, первую за всю франшизу попытку реально что-то изменить. Проявляется это в том, что... Я даже не знаю, как бы говорить, что порезали тупой юмор, нет, неправильно, порезали, наверное, все-таки юмор между ног, да? Я не слышал ни одной такой шутки в этом фильме.
Но не кадры между ног.
Ну да, да, это, конечно, без спойлеров сложно описать, но вы, когда будете смотреть, вы поймете, о чем мы сейчас.
Бэй просто плевался в нас.
Бэй просто... Кстати, она же несовершеннолетняя.
Бэй просто плевался в нас зачатками своей педофилии.
Вообще жара. Ой, ну, в смысле, по фильму, конечно же. Хотя, ну, ты знаешь, она же как актриса тоже совершеннолетняя же, да?
Тогда а можно. Как актриса, я имею в виду, с точки зрения актерского мастерства, она даже близко к совершеннолетию подошла.
Да ну, блин, Юр, ну она такая же, как и Рози Хантингтон Уайли, да?
Все-таки. Ну, жена Стэтхэма, не обижай жену Стэтхэма.
Да, ладно, короче, ну, в смысле, я имею в виду, она довольно мила, на мой личный взгляд. То есть у нее там, как бы, роль-то вообще минимальная, но она мила. И больше, по-моему, в фильме Бэй не требуется от девушек ничего, потому что, ну, это такой сексистский довольно режиссер.
Конечно. Мы все прекрасно знаем, что он умеет снимать мужиков, военно-морской флот.
Машины, взрывы.
Машины. Но что-то с дамами у него не складывается.
Ну ты знаешь, на самом деле Макдорманд же была в ТФ, я имею в виду.
Ты помнишь, как бы, к чему сводилась ее функция? Она постоянно говорила о туфлях, о том, что у нее сумочки от Биркина и прочее.
Понимаешь, даже таким маленьким персонажем, как бы, рельефность госпожи Макдорманд не задавишь. Она просто прекрасна сама по себе.
Ну, знаешь, когда ты можешь вспомнить из игры Макдорманд только то, что она заявляла, что у нее сумка из страусиной кожи, это как бы, это совсем печально, потому что, вспоминая, скажем, после прочтения «Сжечь», я помню, по-моему, каждую сцену Макдорманд, в которой она по-идиотически прекрасна.
Ладно, отвлеклись. Вернемся к тому, о чем я, в общем, начал начал говорить. Юмор, ну да, он слегка поменялся на самом деле, но мы про него еще потом скажем. Но фильм стал абсолютно 100% темнее. Темнее не в смысле там подкрутили яркость, а в смысле... Они попытались сделать более серьезную, более жестокую версию трансформеров. И там периодически убивают людей, там периодически случаются страшные вещи, там нагоняют периодически драмы. Трансформеры стали выглядеть так пожестче, сделали им редизайн. Кстати, насчет редизайна трансформеров, ты заметил, что, собственно, сами-то трансформеры, они стали по-другому и получше выглядеть, поинтереснее, по-моему.
Дело да, даже... структура брони поменялась, да, они да, 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 так да. более брутально как-то, ну, по-рыцарски, что ли, выглядят. Ну, по сути, как бы он стартует, да, то есть он начинается с очень атмосферного вступления, и как бы мы с Димой переглянулись, и потом думаем, ну, вот, да, клево, то есть как бы мы вот почувствовали вот сейчас прям разницу, но...
Ну, там, я тебе скажу просто, что вот начальная сцена с Рэтчетом, она прям норм. Ну, в смысле, меня пробрало. Она реально прикольная.
И если вы вдруг будете смотреть эту сцену и подумаете, что Майклу Бэю нужно срочно давать на экранизацию Call of Duty, вы такие не одни. Потому что это просто феерия. Это люди с оружием, грохочущие вертолеты, спецоперации. И все, что нужно, это просто...
Ну, ты знаешь, если вспоминать там сцену в Гонконге с этими с балконами, да, тоже же была эта сцена в каком-то из Call of Duty, если мне так вот вспоминать.
Да, по-моему, это были Black Ops, я могу, конечно...
Да, это Black Ops был. Вот, но потом появляются людишки. И людишки — это самая большая печаль этого фильма.
У меня вот лично, начиная с момента, когда появляются люди, возник некий конфликт в моем мозгу, что у меня часто случается после Малефисенты. Как будто мы смотрим два разных фильма, причем одновременно. Знаете, когда, допустим, вот вы переключаетесь между каналами, когда на одном, допустим, начинается реклама. Нам показывают два фильма. Один про доброго деревенского изобретателя с большим сердцем и бицухой Марка Уолберга.
Ну, тут надо говорить, что он еще и в Техасе живет. Так-то.
Он еще и в Техасе живет.
А еще он очень ответственный отец.
Он очень ответственный отец. Очень ответственный. А второй фильм — это техно-триллер. Техно-триллер о том, как правительство охотится на роботов. И вот техно-триллер мне было гораздо интереснее смотреть, чем...
Пока он был техно-триллером, пока он не превратился в цирк, собственно. Ну, ты понимаешь, о чем я тебе говорю. Юре очень понравился господин Тучи в этом фильме. Да. Тучи там играет одного из злобсов. Так вот, да. Как бы, Тучи в определенный момент, короче, несколько меняет свое направление.
По-моему, ты спешишь немножко. Давай чуть попозже об этом.
Ну, я просто говорю, что да, начинается это все с этого неплохого техно-триллера, который более-менее нормально смотрится, но потом это все превращается в цирк. Главным проявлением этого цирка является господин Тучи, который...
И слава богу! И слава богу! Я буду отстаивать эту очередную пародию на Стива Джобса. Он прекрасен в этом фильме.
Да, это бред. Юр, ну, это персонаж, который не работает, на мой личный взгляд.
И вот мы смотрим этот безумно крутой техно-триллер, и мне хочется еще и еще, но меня вынуждает прерываться на сказки про заботливого папу и его дочку, которая все хочет... Я не помню даже, что она хочет. Закончить школу? Поступить в институт?
Она хочет поступить куда-то, получить да, стипендию.
Да, точно. А он, типа, все не может ей этого дать, потому что он просто... У него добрая душа, и он не может никак нормально заработать бабла. И в определенный момент, как будто каналы, вот два разных канала, которые вы смотрите, они неожиданно сталкиваются, и персонажи одного фильма попадают в другой фильм. И вот тут начинается как раз тот цирк, о котором говорит Дима.
Суть-то в чем? Суть в том, что был у нас господин Уитвики, который должен был быть близок к зрителю, потому что он...
Молодой.
Да, он молодой, и он любит жизнь.
Вот. И его собачки постоянно трахаются. Вот это все, что я помню о господине Уитвики.
А тут направление нафига сменилось, потому что, ну, господин Уолберг, он признан символизировать уже взрослого такого состоявшегося человека, причем такого из низов, которого давит, я не знаю, там, капитализм, что, и он хороший человек, но ему просто чутка не повезло, якобы, вот так вот. Этот персонаж должен быть близок к людям постарше, наверное, ну, так, мысль, наверное, такая была, когда его выводили. Я не знаю, мне лично он не близок совершенно, потому что самое главное, что в нем есть, это вот отношения с дочкой, да, и его такие изобретательская темка его, ну, такая изобретательный неудачник, непонятый гений. И ни тот, ни другое мне лично не близко, я не знаю, кому из молодежи это близко, но для, как бы, молодежи, собственно, туда вводят еще и парня его с дочки. А парень его дочки — это гонщик. И играет его...
Джек Рейнер.
А откуда мы знаем Джека Рейнера?
Мы его ниоткуда не знаем, и боюсь, если он будет так же продолжать, мы его никогда и не узнаем.
И, блин, вообще, просто... Я не знаю, как рассказывать об этом фильме. Самое главное, что там такая адская куча всего, там такое количество персонажей, которые появляются некоторые на 5 минут, делают смешное лицо, ну типа смешное лицо, потом исчезают. Есть этот персонаж этого парня, который весь фильм появляется периодически, тоже пытается шутить, но он даже не картонный, он вообще никакой.
Он исполняет только водительскую функцию.
Ну да, периодически. Но при этом он как бы должен играть, ну, то есть строить там, дополнять конфликт отца с дочерью со своей. Ну, в общем, как бы странная сюжетная линия любви американского миллиардера и китайской женщины.
Которая возникает и ниоткуда, из ниоткуда, и уносится в никуда.
Странная сюжетная линия китайца в лифте, блин, ну вообще, это просто невозможно рассказывать. Фильм идет...
2.45.
2.45. Из этих 2.45 происходит такое количество событий, что просто невозможно. Их запомнить все невозможно. Вот в принципе я считаю, что невозможно.
Знаешь, о чем я подумал, кстати, в связи с этим? Вот когда Бэй снял свой, ну, камерный по его меркам кровью и потом, он решил, типа, что что-то некоторые, ну там, 90% его мышц атрофировались, поэтому нужно как-то компенсировать. И он просто снял фильм, в который накидал всего, и мы как бы должны это вытерпеть в течение 2 часа 45 минут, но это просто физически невозможно.
Ты понимаешь, в чем фишка? Очень сложно было по масштабу произойти в третью часть. То есть в третьей части происходил, ну, форменный ад вообще по масштабам событий, скажем так, да?
Ну, а там была часть... куча всего.
А четвертая часть должна превосходить это все дело. Так вот, бы в итоге превзошел, скажем так. В итоге в конце там, конечно, масштабненько. Но идет он к этому настолько долго, что ты просто уже не понимаешь, зачем тебе это смотреть. Они выдвинули людей на первый план, скажем так, да? Это еще одно из отличий от предыдущих частей. То есть роботов там вначале мало. И основная история — это вот как раз отец, дочка, парень и так далее. И там мегакорпорации, правительство, бла-бла. Но оно неинтересно, это неинтересно смотреть. В идеальном мире бы Бэй давно бы уже себе признался, что никому не интересно смотреть на Уитвики. Никому не интересно смотреть на метание Марка Уолберга с дочкой со своей. Интересно смотреть на робота. Ну, умеешь ты снимать, как все взрывается, людям нравится, как все взрывается. Кто бы что про это ни говорил.
Слушай, это, кстати, вторая ошибка в этом году подобная. Первый раз ее совершил Гаррет Эдвардс со своей Годзиллой.
Вырежьте вы всех людей из этого фильма, его можно будет смотреть. Его
кроме Тучи. Оставь Тучи. Туча остается.
И это будет интересно смотреть, как клип, я не знаю, просто музыку положить, там, альбомчик этих Imagine Dragons, и смотреть, как там все взрывается, как бегают, бла-бла. Но это невыносимо сложно смотреть, когда этот вот картонный народ, который изображает супердраму. У них нет абсолютно никакой мотивации у этих людей.
И развития.
И развития. То есть у Твики хотя бы, я не знаю, там с Бамблби дружил, короче, они там типа бро были. А Уолберг занимается тем, чем занимается, просто потому что... потому. И трансформеры по большей части фильма занимаются тем, чем занимаются, просто потому. У них там есть мотивация, конечно, она объясняется, но большая часть событий их вообще по сюжету никак вообще не соотносится с тем, что, ну, нормальный думающий человек бы сделал. Они, конечно, не люди, но предполагается, что они типа должны быть умнее.
Но есть большой плюс, кстати. Вот я вот обратил на это внимание, для меня это стало важным. Прайм до сих пор несет сплошную пафосную чушь.
Да.
Но другие ребята мне показались в этот раз, вот в этом фильме, чуть более живыми, чем обычно.
Ну ты знаешь, кого там ввели-то, как этих двух зовут?
Понимаешь, я просто знаю, кто их озвучивает. Вот Хаунда, по-моему, который большой толстяк.
Так.
Его озвучивает, как это не парадоксально, большой толстяк Джон Гудман.
А Ватанабе озвучивает Дрифта.
Ватанабе озвучивает Самурая, и это, в этот раз я готов сказать спасибо и послать Бэя за его расизм, короче. Ну как ты можешь сделать персонажа, которого озвучивает японец, настолько стереотипно японским.
Я даже не знаю, если честно.
Ну, в общем, как Бэй расист. Труфанов бы оценил, но его здесь нет.
А, и Crosshairs, да. Ну, то есть там, как бы, по сути, трансформеров автоботов немного. Трансформеров там довольно приличное количество, но вот автоботов там 5 штук в итоге получается. Прайм, он вот ровно точно такой же, особенно чем заканчивается, это вообще просто пушка-жара. Это квинтэссенция того, почему Прайм плох. Ох, я бился в истерике. Но новые Crosshairs с Дрифтом, но они рельефнее, потому что они как бы самурай с... и... А второй, я даже не знаю, как это назвать, плащик у него, да? Они просто выглядят прикольно.
Он Нео.
Да-да-да. Он, кстати, я не знал, как это будет выглядеть, но этот плащ очень прикольно сделан.
Он немножко слишком бросается в глаза, но выглядит он прикольно.
Да, а самый нормальный персонаж вообще, по-моему, за весь фильм — это Локдаун. Это вот один из злодеев, скажем так, этого фильма. То есть, на мой личный взгляд, он сделан довольно рельефно, довольно нормально, на фоне всех остальных вообще. То есть, я прям смотрю на него и вижу, что за ним скрывается что-то мне близкое человеческое такое, да, ну, я имею в виду в плане, там, я не знаю, мимики, в плане того, как он говорит, действует.
Желание убить всех людей.
Ну да, и это тоже. Вот, и он, по крайней мере, не лишен логики простейшей в своих действиях. То есть вот я понимаю, что он делает, зачем он это делает и какими методами он это делает. Все остальные — это просто один большой трэш, по-моему, особенно Оптимус. И как бы ладно, ну, то есть мы понимаем, что трансформеры-то, они вообще не очень умные в этих фильмах, да, обычно их людишки направляют там куда-то делать что-то, бла-бла. Ну, кроме злодеев. Хотя злодеи в предыдущих частях. По сравнению, по-моему, с как раз Локдауном, там они какие-то вообще не очень раньше были. Локдаун прям он такой, он черный, он с пушкой. Из
рта. Ну, в общем, короче, вот если вас затрахал Мегатрон, то Локдаун — это такое огромное свежее дыхание, потому что, ну,
да.
Мне лично вот там есть кадр, он был в трейлерах, когда он выходит из дыма, а за ним летит огромнейшая бандура. Вот мне в этот момент стало так, ну, не по себе, по-хорошему. То есть, вот еще один плюс этого фильма. Хороший робот-злодей.
Угу. Абсолютно согласен. Как бы по сравнению с Мегатроном, Локдаун, он хорош. В то же время господин Гальватрон, этот нище, на мой личный взгляд. Ну, в общем, он сам безликий весь фильм. И еще, как бы, Ориджин его объясняют так, как будто, ну, все очень тупые смотрят этот фильм. Так, я начал с того, что людишек выдвинули на передний план. И да, там много погонь, кстати, в этом. Ну, таких нормальных погонь. Не погонь, где там Бамблби летает через автострады, а нормальных погонь.
Сейчас ты просто врешь самому себе.
Почему?
Он летает через автострады все равно.
Как бы летать-то он, конечно же, летает, но там есть и обычные людские погони, скажем так, да? Там есть даже перестрелки в этом фильме, понимаете? Людские перестрелки.
Вот так вот. Вот не ожидали вы этого, да? Вот что заставит нас пойти на фильм о Трансформерах.
И я, кстати, очень... Мне кажется, это довольно странное нововведение с франшизы, скажем так, потому что выглядит оно, мягко говоря, не очень правдоподобно. Вот, но составляющую с Трансформерами ее тоже усложнили, потому что раньше у нас было как бы две фракции трансформеров, как бы автоботы и десептиконы.
А теперь их полторы.
Но не все так просто.
Не верьте никому.
Копирайт
Ник Фьюри.
Ну и, господи, как же сложно говорить про этот фильм. Я...
В общем, короче, как этот замечательный фильм, наш подкаст будет сегодня идти 2 часа 45 минут. Пока мы будем пытаться понять, что мы хотим сказать об этом фильме и о чем мы хотим умолчать. На самом деле, после таких фильмов понимаешь, как... Вот вы думаете, наверное, вот ребятам повезло, ходят они на фильмы, пишут подкасты. Не жизнь, а сказка. Но вот после таких фильмов, я хочу вам сказать, ты понимаешь, что даже это тяжелая работа.
Да, это очень тяжелая работа. Сам вот весь сюжет, мне сложно его описать, то есть вот само построение его, он бьется на такое количество маленьких сценок, подсценок, гэгов каких-то пятиминутных, типа, и будете смотреть, вот вспомните там сцену с Бамблби и экраном, на котором господин Стингер. Это довольно длинная сцена, зачем она в фильме нужна, чисто в принципе я не понимаю, она должна быть смешной, но она не смешная.
Она вымученная, она чувствуется вымученной абсолютно, то есть им, наверное, пришла какая-нибудь в голову какая-то идея, которая была бы смешна для меня ровно одну секунду, но им нужно как-то было забить 5 минут. И вот они нам пихают в лицо. И вот как я не знаю, как будто вот ты приходишь к другу, он показывает тебе всякие смешные видео, потом поворачивается к тебе и безумный голос спрашивает: ну что, я смешно? Давай еще покажу.
Ну, в общем, там несколько таких сцен, то есть тупейшие гэги такие, минут на 5, которые к сюжету фильма вообще просто никак не относятся. Они там не нужны в этом фильме. И это при том, что хронометраж 2.45. Я понимаю, если бы хронометраж был час 45, я бы понял тебе, ну, на 2.45
мы бы прожили.
Его очень сложно смотреть. Сюжет настолько рваный и настолько вот в нем всяких разных странных линий, смены действия места, смены главных действующих лиц, скажем так, да? Ну как главных действующих лиц? Ну то есть акцентов там между чья история в данный конкретный момент рассказывается, людская, там взаимодействие людей с роботами роботов. И в общем, ну это сложно осознать, скажем так. Взять это все и как-то вот поместить в свой мозг так, чтобы это было интересно. Это все очень необаятельно, на мощный взгляд, сделано. То есть оно сшито белыми нитками все. При этом сценарий сам по себе тупой. Ну, то есть в мелочах тупой, то есть мотивации там конкретных поступков. И, в общем, в целом он тупой. Очень сложно говорить.
Потому что все, что хочется сказать, это слово «тупой».
Ну, мы можем по мелочам разбирать каждую сцену. Я могу бесконечно это делать, серьезно.
Слушай, ну это бессмысленно, потому что таких сцен в фильме на 2.45, их там, не знаю, там 5000 сцен. Вот серьезно, 5000 коротеньких сцен, которые можно разбить на маленькие рекламные клипы и, не знаю, там, выпускать их там раз в неделю.
В общем, он стал темнее, он стал сложнее, он стал... масштабнее не стал. Я бы не сказал, что масштабнее третьей части. Он попытался измениться. То есть вот в четвертой части это видно. Первый раз раз за всю франшизу Бэйби пытался что-то поменять.
Но в итоге запутался сам в себе.
Да, то есть, может быть, у него и был шанс стать неплохим фильмом, но это все на таком необаятельном, малокачественном уровне сделано, что, ну, это печалька. То есть, вот этот фильм реально вызывает печаль, потому что он красивый, понимаете?
Ну, как обычно, собственно. А что еще от Бэя можно стопроцентно ожидать хорошего?
Тут у меня никаких нареканий нет вообще. То есть он реально красивый. Он реально масштабный, он реально клево снят. Это вот, ну, просто фирменная манера Бэя снимать все как рекламу.
А девушек?
Девушек, машин, да вообще все. И низкий угол камеры, вообще все снято низким углом камеры, отличный.
Особенно это круто смотрится в начальной диалоговой сцене, когда впервые появляется персонаж Волберга. То есть вот ты смотришь на него снизу под углом и думаешь, если над ним сейчас пролетит, там, не знаю, 4 военных вертолета, просто так, без контекста. Это будет лучший фильм на свете. Я пойду в армию.
Это бесконечные американские флаги, это на самом деле, даже тут несколько печально, потому что меня все это дело не очень впечатлило. То есть, была, например, в третьей части были совершенно оригинальные сцены, ну, то есть, необычное что-то было придумано для фильма в плане экшена. Типа сцен с вылетающим господином Уитвики из Бамблби, потом снова туда же в него залетающего на автостраде. Это была шикарная сцена.
И в третьей части еще шикарная сцена десантирования людей в Чикаго.
Да, это прекрасная сцена.
Безумно крутая сцена до сих пор.
Саундвейв-то весь, по-моему, прекрасен. Там как бы дреленье небоскребов, полеты там между ними и так далее.
Да.
Это все очень круто было сделано. Здесь немножко по-другому как бы экшен строится, то есть нет саундвейва, который там дрелит все подряд, но все равно очень неплохо, но вот чего-то такого оригинального, на мой взгляд, нет. Там есть такая штука, как магнит, и это вообще не спойлер, как бы, ну вот вы будете смотреть, вы просто задайте себе вопрос, зачем? Ну то есть как, че, зачем, почему? Что за бред вообще?
Когда у Бэя кончились разумные причины что-то разрушать, он просто пригнал магнит и продолжил. Ощущение ровно такое. И я просто от себя хочу добавить. Вот Бэй снимал рекламу. Мы как бы это знаем.
Кстати, да-да-да. Я понимаю, о чем ты.
Но господи боже ты мой. Порой в этом фильме рекламы известных брендов, как бы мы привыкли к тому, что в фильмах есть product placement. Это нормально, людям нужно зарабатывать деньги. Кто-то делает умело, у кого-то получается не очень. Под не очень я подразумеваю, допустим, огромный логотип МТС, скажем, в сцене финальной битвы в ночном дозоре. Это просто пример, который будет со мной всю мою жизнь. Пример отличного product placement, наверное, я не смогу так сразу назвать, потому что если он отличный, то он ненавязчивый был и хорошо как бы прошел.
Хочешь пример?
Давай.
Предыдущие три части трансформеров. Там машины, все три фильма и ненавязчиво.
Ну...
По большей части, да,
но не все. Здесь же Бэй, по-моему, просто забыл, что такое мера. Реклама известных брендов, причем даже порой не относящихся к технике.
Да, по большей части. То есть сами машины,
даже
да, они клевые, части. Они не бесят. Кроме машин, там есть еще куча всякого разного другого.
Бэй типа... просто открыл палатку на Голливудском бульваре, в палатке лежал листок. На листке было написано, там, если вы хотите там попасть в фильм «Трансформеров» в качестве спонсора, пишите свое название. И, наверное, каждый крупный бренд, который вообще увидел эту палатку, подошел и себя вписал. И напрямую связанных с фильмов, технических, как, допустим, был у Lenovo в третьей части, они там были везде.
Ну, там были же эти Oracle, как минимум, еще я помню, была Nokia же, да, по-моему?
Nokia, Lenovo, ладно, окей, мы фильмы про технику. Вот здесь просто, вот вам просто будет резать глаз. Там есть несколько сцен, конкретно одна, которую мы с Димой полюбили на всю свою оставшуюся жизнь, мы не будем ее спойлерить. Но это по сути, Бэй пытался над собой пошутить, но он пошутил так, что на это просто противно смотреть. Это настолько выбивается из канвы фильма и настолько портит сцену, в которой это происходит, что ты просто поражаешься, как можно быть таким наглым в 2014 году.
Там происходит в кадре нечто, что красиво. Ты же хотел бы этим насладиться, но тебе в лицо тычут...
Просто лейбаком, по сути.
Да, огромным лейблом. И ты смотришь на него и думаешь, зачем, господи, я хочу не в эту точку экрана смотреть, но у меня не получается, потому что я просто осознать не могу, зачем именно здесь нужно было воткнуть эту фигню.
И самое печальное, что в метре от этого лейбака, ну, я имею в виду в метре вглубь, скажем, кадра, происходит именно то, на что ты должен смотреть.
В общем, product placement абсолютно бесявый. Такого я давненько не видел. Он прям настолько нарочитый, настолько беспредельно наглый, да, что вообще жара. Плюс вообще непонятно, зачем ему это нужно было, потому что, ну, машин поменьше, что ли, поэтому. Китайцы же, как бы, там очень много Китая, кстати, об этом надо сказать. Но в том плане, что там не просто два персонажа каких-то проходных, которые исчезают там в течение 5 минут, и не просто там одна сцена где-нибудь 5-минутная, опять же.
Или, скажем, как в третьем «Железном человеке», просто присутствующий только в китайской версии.
Да. Там несколько персонажей довольно значимые для сюжета. Там третий акт происходит в Китае, как бы, и там и достопримечательности, и культура, скажем так, и вообще, то есть там фильм должен собрать много денег в Китае, прям потому что, ну просто потому что потому. Ну и в общем, я, честно, вообще не знаю, зачем это смотреть. Он настолько непонятный, настолько с претензией, скажем так, на лучшее, да, но настолько не получившийся в итоге. Я не... Честно, вышел и сказал ровно одну фразу: это днище, это реально днище, ребят. Ничего хуже из блокбастеров в этом году еще точно не было.
И особенно показатель того, что на финальных сценах Прайма, который, как я уже сказал, весь фильм несет, как и все предыдущие три фильма, пафосную хрень, на финальных сценах, и когда появились титры, я просто показывал экрану с два средних пальца, потому что вот, меня это настолько выбесило, потому что фильм для меня плох как фильм, я имею в виду сюжетно, так он еще и физически изматывающий. Тебе очень сложно высидеть, когда 2 часа 45 минут, когда тебе пытаются, ну, просто все на свете показать, просто всем блеснуть, и, ну, невозможно.
Ничего из этого хорошо не сделано.
Большая часть этого начинается из ниоткуда и уходит в никуда. Меня бесит то, что я в третий раз поверил Бэю, что, типа, ставки высоки, все дела, мы там решили все поменять. Да, он чувствуется другим, это хорошо, это, как бы, показывает, что у кого-то голова работает правильно. Но, вот как говорится, начинается за здравие, а заканчивается за упокой. Ровно о четвертых трансформерах. Там есть интересные задумки, как визуально, так и сюжетно. Тот же самый, не знаю, локдаун и вся его линия. Но они не вытягивают фильм. Вот как бывает, допустим, фраза, что фильм фигня, но вот это я запомню. Даже все хорошие мелочи этого фильма...
Ты знаешь, в этом случае я много чего запомню. У меня много чего в голове останется. Но у меня не будет к этому положительных эмоций привязано.
Ну вот я хочу об этом договорить, что даже хорошие штуки в этом фильме погребены под ненужной мишурой всего остального. Это печально. То есть один из крупнейших блокбастеров, который выходит в этом году, оказывается одним из худших фильмов, которые, ну, я за последнее время посмотрел.
И это на фоне «Грани будущего», которая постепенно проваливается в тартарары.
Это на фоне действительно «Грани будущего», которая вышла вот буквально недавно, собрала потрясающую критику. Она основана на оригинальном сюжете. То есть это не какой-то сиквел, не ремейк, не франшиза. Это оригинальный фильм с отличными актерами, отличным сюжетом. И она проваливается. А вот я уверен, что через 3 недели «Трансформеры» окупятся, не в последнюю очередь благодаря Китаю. Они окупятся, и мы будем смотреть продолжение, как там, через 2-3 года. А такие фильмы, как «Грань будущего», они будут, не знаю, в каком-то смысле обречены в дальнейшем. И это...
Так, ну, понимаешь, чем больше проваливается оригинальных фильмов, таких вот крупнобюджетных, тем больше мы обречены смотреть «Трансформеров» бесконечно.
Ну так я об этом и говорю.
Я тебе говорю, еще пару граней провалится в ближайшее время, и все, как бы, и мы вообще будем смотреть только сиквелы.
Вот это проблема, вот большая-большая проблема. Когда провалился, скажем, «Одинокий рейнджер», просто все писали, что Голливуд там наконец-то приходит к тому, что там, не знаю, нужны свежие идеи, нужно как-то освежать стратегии свои, как-то снимать больше оригинальных картин. И что мы получаем на выходе? «Грань будущего» валится, а «Трансформеры», я уверен, как я уже сказал, через 3 недели окупит себя. Ничего не меняется, на самом деле. Это жутко раздражает, это, за это очень обидно. Пускаем траурную музыку.
Да. Знаешь, кстати, что посмотрел? У «Грани»-то бюджет больше, чем у «Трансформеров»
третьего. На 13 миллионов.
Да. Бэй вообще просто маг, я тебе скажу. То есть, да. В смысле, понимаешь, я не знаю на этой планете человека, который более профессионально может расходовать бюджет. Как бы сравнить «Грань» с ним, да, ну вообще же «Грань», ну, не канает вот в плане там эффектов и технического всякого разного.
Я как понимаю о чем-то, но в контексте вот последних моих слов сказанных, мне вообще это не канает, честно.
Так нет, ну в смысле, я что, против, что ли? Я не против, просто, блин, Бэйт реально поразительный мужик. Ну, не в плане снятого кино. Хотя, он же только что «Анаболики» снял.
Ну вот, о чем речь. И при этом мы имеем дело с режиссером, который год назад сделал «Кровью и потом». Шикарную черную комедию, просто шикарную. Она видно, кем она снята, но сюжет, история, не знаю, стиль съемки Бэя подходит идеально просто под это. По крайней мере, под то, как эта история рассказана и как бы как она, ну, преображена немножко для фильма. Никаких претензий. И тут опять за старое, короче. Рецидив. Грустно, короче, ребят, грустно.
Непонятно, как к этому парню относиться. Вообще.
Нет, непонятно. То есть... Вот вы чувствуете, ребят, то есть вот, по-моему, у нас такого никогда не было. Мы пришли к моменту, когда ничего не хочется делать, кроме как просто помолчать, грустно отпить виски и еще помолчать. Вот. Такие эмоции вызывают последний «Трансформер». Вы, я уверен, и как бы вы обязаны, вы должны сходить на этот фильм, чтобы составить свое мнение, но Просто имейте в виду услышанное сегодня. К сожалению, к большому сожалению, ни вливание новой крови, ни очередное обещание Бэя, ну, они ничего не делают, по сути, для этого фильма. Они опять выдают какое-то количество интересных сцен, но никакой эволюции в целом. То есть это как, допустим, ваша машина разваливается, и все, что вы делаете, это закрепляете скотчем отваливающиеся детали, но это не решает проблемы. Так же и здесь.
Мне настолько печально, что мне даже говорить про драконов и динозавров не хочется вообще.
Нет, не хочется. Вы увидели драконов в трейлерах, правильно? Вы увидели динозавров. Считайте, вы их увидели...
Да, в принципе, как бы.
В принципе, да. Они не покажут ничего прям убер-крутого в этом фильме.
То есть, нет, экшен тут крутой будет. То есть, ну, вы как бы можете надеяться на то, чтобы посмотреть с ними неплохой экшен, но как бы сюжетно вам ничего на эту тему не дадут, я вам так скажу.
Если вы составили какое-то впечатление об экшене с их участием просто по трейлерам, я уверен, что это впечатление будет было абсолютно полным. Как-то...
И точно так же со всем остальным. То есть, блин, там все настолько... Там столько всего, и все это настолько непроработанное, что это просто печаль. Ну, нету этого фильма глубины вообще никакой.
У него скорее есть некая не глубина, а нечто обратное, что просто отталкивает от него.
И единственное, что меня реально задело немножко в этом фильме, это то, что и Юра тоже так же. Мы слегка не поняли до того, как сели смотреть фильм, о какой эпохе истребления идет речь. Меня это удивило, и это прикольно. Но это в самые 5 минут первого фильма вам покажут вообще, о чем речь.
И это то самое атмосферное начало, о котором мы говорим. Я просто еще хочу сказать про интересную идею, ну, такую визуальную, не то что визуально, интересную отсылку. В свое время, когда американцы охотились за иракской верхушкой, у них было разделение на некие масти и, ну, как бы, ну, карточные масти. И в этом фильме специальное воинское подразделение, которое охотится за трансформерами...
Называется «Кладбищенский ветер», по-моему.
«Кладбищенский ветер». «Кладбищенский ветер» — это название для подразделения, которое могло бы быть в фанфике, вот серьезно.
Ну, и либо у Кодзимы.
Или у Кодзимы. Подразделение «Кладбищенский ветер» перекрыло все дороги. И вот у этого «Кладбищенского ветра» есть тоже колода карт с указанием трансформеров. И для меня, как бы, это... Ну, это дико круто.
Это прикольно, да.
Это прикольно, да. То есть трансформеров приравняли к террористической организации и специально даже наделали карт, не поленились.
Ну, ты знаешь, мне кажется, весь фильм вот из таких вот, короче, маленьких гэгов состоит. Что-то из них прикольное, а что-то нифига не прикольное.
А что-то, да, вы что-то
и не вот, работает. Как бы, процентаж вообще, он такой, ну, там, не знаю, 5 к 95, если не хуже.
Вот, да. Ну, я бы сказал 10 к 90, но я как бы более позитивен, так что... Да, давай останемся там, не знаю, 7,93. Как-то вот так вот. То есть вот мелочи, да, мелочи — это здорово. Но мелочи — это вдвойне здорово, когда остальной фильм тоже хорош.
Каждая, может быть, в отдельности сцены неплоха. Я вот что подумал. Если бы мне показали каждую сцену в отдельности в течение, там, каждый день по одной сцене показывали, я, может, подумал, что все очень неплохо.
Но в целом... собственно, как я и предложил, да, порезать фильм, показывать его раз в неделю, там, какие-то отдельные куски.
Но в целом это такой бред. На этом мы и заканчиваем наш подкаст.
Вот такие вот впечатления об эпохе истребления сложились у нас. Фильм выходит в прокат в четверг, но, как мы узнали, в IMAX вы можете посмотреть его уже сейчас, то есть с понедельника. С вами были Дмитрий Дымов.
До свидания.
И Юрий Сосков, который напоследок скажет, что тучи прекрасен. Всего вам хорошего, друзья, и оставайтесь со StarkIndustries.ru.
Чувак, у нас нет шутки на сцену после титров.
Как это? Как это? Что значит нет?
Нет, а чё?
Я готов найти какой-нибудь пошлый анекдот, рассказать его, и ты его вставишь.
Я не знаю, что. То есть, у меня не вылезла в голове сцена, которую я ставлю на после титров. Обычно я сразу хватаю что-то и как бы всё.
Слушай, а давай так и сделаем.
Как? Рассказать анекдот?
Нет, давай, короче, я скажу, что, дорогие слушатели, если вы в курсе про нашу фишку со сцены после титров, то знаете, этот фильм настолько плох, что мы не придумали ничего на после титры.
Господи, как же мне печально от этого фильма. Я просто вообще жара. Ну, в смысле, он высосал из меня все силы. Я сегодня целый день ходил,
ну, а я
думал,
что
потом
о нем
спал. Сказать. Я в прострации. 2.45. Да хрен знает, блин, Юр, я что-то вообще... Он днищен, и я не могу придумать знаешь, такую, короче, киллер-фичу, почему он днище.
А говорить just because мы как-то не вправе.
Ну да. И потому что, вот знаешь, как осадочек остался.
Ужасный осадочек.